15130 и 15195.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Боевики «Хезболлах» снова подвергли сегодня ракетному обстрелу севера Израиля. В городе Хайфа погибли 8 человек. В Петербурге участники так называемого антисаммита приняли свою резолюцию по повестке дня «Большой восьмерки». В Китае по меньшей мере 115 человек стали жертвами тропического урагана. Боевики «Хезболлах» снова подвергли сегодня ракетному обстрелу север Израиля. В городе Хайфа погибли по меньшей мере 8 человек, десятки ранены. Ракеты взорвались на вокзале, главном нефтеперерабатывающем заводе и на улице. Обстреляны также город Акко и ряд других населенных пунктов. По данным израильских военных, ракеты иранского и сирийского производства. Лидеры Израиля заявили, что «Хезболлах» ждет суровая расплата. Сегодня же израильская авиация нанесла новый удар по пригородам Бейрута. Одновременно израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. В перестрелках убиты 4 палестинца, 10 ранены. Эвакуация российских граждан с палестинских территорий начнется в понедельник. Свыше 70 россиян будут доставлены в столицу Иордании, откуда вылетят на самолете МЧС в Москву. Готовится и срочная эвакуация российских граждан из Ливана. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится на саммите «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. США и Великобритания возлагают всю вину за нынешнюю вспышку насилия на Ближнем Востоке на экстремистскую группировку «Хезболлах». Лидеры двух стран, находящиеся в Петербурге, подчеркнули, что за спиной экстремистов стоят Сирия и Иран. Президент США Джордж Буш сказал.
Одна из интересных вещей, касающихся нынешней вспышки, то, что она обнажила корни нестабильности на Ближнем Востоке. Я имею в виду группировку «Хезболлах» и ее связи с Сирией, и связи с Сирией с Ираном. Поэтому для того, чтобы разрешить проблему, следует обратиться к ее корням.
Сказал президент США. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр обвинил «Хезболлах» в стремлении нанести удар по мирному ближневосточному процессу.
Главная причина в том, что существуют экстремисты, которые хотят прервать процесс, нацеленный на сосуществование в регионе двух государств – Израиля, безопасность которого должна быть обеспечена, и истинно независимой Палестины. Так вот, есть экстремисты, которых, судя по всему, поддерживают Иран и Сирия, и они хотят подорвать спокойствие в Ливане, чтобы создать здесь атмосферу напряженности и враждебности.
Сказал британский премьер-министр. В Санкт-Петербурге на саммите «Большой восьмерки» приняты итоговые документы о глобальной энергетической безопасности, образовании и борьбе с эпидемиями. Лидеры «Большой восьмерки» в совместном заявлении высказались за скорейшее вступление России во Всемирную торговую организацию. Сегодня же были приняты документы по борьбе с коррупцией на высоком уровне и с контрафактной продукцией. Участники российского социального форума, так называемого антисаммита, приняли свою резолюцию по повестке дня «Большой восьмерки» и выступили со специальным обращением к президенту Владимиру Путину, говорит член оргкомитета антисаммита Владимир Соловейчик.
Необходимо немедленное освобождение всех лиц, задержанных за участие в российском социальном форуме, либо по дороге на российский социальный форум, либо за участие в акциях протеста против политики «Большой восьмерки». Второе требование – это необходимость прекращения империалистической агрессивной политики войн, прежде всего на Ближнем Востоке, в Ираке. Третья позиция, связанная с необходимостью сохранения прав граждан на благоприятную окружающую среду, против экспансии транснациональных корпораций во все сферы нашей жизни.
Сказал член оргкомитета Российского социального форума в интервью «Радио Свобода». А вот что сообщил другой участник антисаммита.
Основная проблема, связанная с восьмеркой, мне кажется, это проблема войны. Она привела уже к гибели сотен тысяч человек. Это даже важнее, наверное, чем планы развития атомной энергетики. То есть я имею в виду Кавказ, Афганистан, Ирак. Задача в том, чтобы люди в странах восьмерки понимали, что с этим бороться должны они сами. А никакие президенты и правительства ситуацию в лучшую сторону изменить не могут. Они как раз должны нести ответственность за эту войну.
Сказал участник антисаммита в Петербурге. Сегодня в Петербурге были задержаны более 30 активистов национал-большевистской партии возле гостиницы из Прибалтийской, Редисон, лимоновцы скандировали антиправительственные лозунги. Еще одна группа оппозиционеров вывесила на мосту Александра Невского транспарант с надписью «Путин, уйди сам». Накануне, в первый день саммита «Большой восьмерки» в Петербурге, были задержаны 29 антиглобалистов. Пятеро отпущены. Судьбу остальных решает суд.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане за истекшие сутки жертвами терактов и нападений стали по меньшей мере 12 человек, 27 были ранены. Самое большое число жертв в городе Гардес на юге-востоке страны, где смертник взорвал сегодня заминированный автомобиль. Еще два нападения совершены на западе в провинции Герат и на юге-востоке в провинции Хост. В Южном Ираке в районе города Басра в перестрелке убит британский солдат, еще один ранен. Британское командование заявляет, что военные вели поиск лиц, причастных к терроризму. Два местных жителя арестованы. Пхеньян не считает себя связанным резолюцией Совета Безопасности ООН, осуждающей северокорейские ракетные испытания. В заявлении Министерства иностранных дел КНДР говорится, что резолюция является результатом враждебности со стороны США. Пхеньян еще раз заявил, что продолжит развивать военные программы для усиления обороны страны. Резолюция, принятая Советом Безопасности ООН, осуждает недавние испытания северокорейских баллистических ракет и вводит эмбарго на поставку в КНДР любых материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал провокацией задержание в Южной Осетии российских представителей. Лавров обвинил Грузию в срыве заседания смешанной контрольной комиссии по регулированию грузинско-осетинского конфликта, которое должно было начаться завтра в Тбилиси. Автомобиль, в котором находились сопредседатель комиссии, российский посол по особым поручениям Юрий Попов и заместитель командующего сухопутными войсками Валерий Евневич, дважды задерживали грузинские военные на маршруте Тбилиси-Цхинвали. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svoboda-news.ru.
Говорит Радио Свобода.
Специальный выпуск программы «Время свободы». По праву ли Россия занимает место среди ведущих демократических держав мира? Какую Россию показал западным лидерам Владимир Путин? Что означает суверенная демократия по-кремлевски? Возможно ли конструктивное разрешение главных международных кризисов сегодняшнего дня – ближневосточного, иранского, северокорейского? Такие вопросы поставил перед нами саммит «Большой восьмерки» в Петербурге. Здравствуйте. У микрофона Радио Свобода Андрей Шарый. Саммит «Большой восьмерки» в Петербурге проходит на фоне нарастающих боевых действий на Ближнем Востоке, в южных районах Ливана и на севере Израиля. Израильские военные призвали всех жителей Южного Ливана покинуть территорию, предупредив, что в ближайшие часы она подвергнется массированной атаке. А в воскресенье утром боевики из группировки «Хизбалла» обстреляли израильский город Хайфа. В результате погибли по меньшей мере 9 человек и десятки получили ранения. Таков фон, на котором в Петербурге лидеры главных мировых держав должны принимать очень важные и непростые решения. Внимательно за ходом саммита следит специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Действительно, сегодня уже много решений важных, мировых, было принято. Я скажу, что только документов, которые были приняты главами государств и правительств группы восьми, насчитывается 7. Из них, пожалуй, основные – это о работе с Африкой, борьба с коррупцией на высоком уровне, борьба с интеллектуальным пиратством и контрафактной продукцией, торговля, образование для инновационных обществ, глобальной энергетической безопасности, борьба с инфекционными болезнями. Три последних – это те темы, которые Россия заявляла как свои инициативы, профильные свои темы на «Большой восьмерке». Но, естественно, все это было немножко отодвинуто тем, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. Комментарии по происходящему на Ближнем Востоке шли целый день. И, в частности, Сергей Лавров, министр иностранных дел России, подчеркивал, что Россия поставила на повестку дня «Большой восьмерки» этот вопрос. Вот что заявил Сергей Лавров.
Именно по инициативе России этому вопросу уделяется особое внимание на саммите «восьмерки». Было бы странно, если бы это авторитетное собрание мировых лидеров, несмотря на неформальный характер этого клуба, ограничилось бы рутинным обсуждением данной проблемы. И буквально в эти часы, и вчера до поздней ночи, и сегодня с раннего утра, наши представители занимаются тем, что как раз и ищут такие подходы, которые позволили бы сделать нашу реакцию не банальной и одновременно направленной на то, чтобы все имеющиеся договоренности сторон, все резолюции Совета Безопасности ООН строго соблюдались.
Ну и надо сказать, что уже не сегодня, а завтра, вероятно, продолжится обсуждение темы арабо-израильского конфликта, уже можно говорить не только палестино-израильского конфликта, а в рамках группы восьми и приглашенных глав государств и правительств. Это практически очевидно, потому что именно в понедельник состоится несколько рабочих встреч с главами государств и правительств Большой Восьмерки и теми, кто сюда приглашен. Я напомню, это президент Бразилии, президент Казахстана, лидер Китая Ху Цзиньтао, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Фактически, то есть сейчас в стрельне собирается и Совет Безопасности ООН в лице лидеров стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, и генеральный секретарь ООН, и, в общем, все, кто являются так или иначе ко-спонсорами урегулирования на Ближнем Востоке, здесь же есть и Евросоюз, так что, конечно же, этой теме будет уделено много. Если же говорить об остальных темах, то стоит, наверное, остановиться на том, что привлекало наибольшее внимание неправительственных организаций и также тех, кто занимается экономикой. Ведь одна из тем – это глобальная энергетическая безопасность, о ней говорилось достаточно много. И, в частности, российские представители спрашивали о том, когда же Россия одобрит энергетическую хартию. То, что очень просят сделать Евросоюз и европейские организации вообще от России. Константин Косачев, председатель Комитета по международным делам, пока сомневается в том, что Россия хотела бы ускорить как-то или вообще всерьез рассматривать принятие энергетической хартии. Вот что он сказал сегодня на пресс-конференции.
Нас не устраивают те схемы, которые пытаются навязать России, в частности, транзитный протокол к энергетической хартии, которые, по нашему мнению, дают много преимуществ нашим партнерам, но ничем не компенсируют России ее встречные шаги. И в этом смысле перспективы энергетической хартии, во всяком случае, ее прохождение через Государственную Думу, мне кажутся очень маловероятными. Ну, а в том, что касается интересов Украины, интересов Польши и всех других европейских партнеров по газу либо по нефти, не вижу никаких оснований для тревог за одним маленьким исключением. Если Украина продолжит уповать на массированную поддержку Запада, при этом сохраняя пустыми свои газохранилища, проблемы обязательно будут.
Ну и вот буквально пока мы слушали Константина Косачева, мне в руки представитель организации Greenpeace передал результаты брифинга этой организации, заглавие которого такое: «Группа восьми не смогла развить стратегию для энергетической безопасности». Другая тема – это работа с Африкой. И здесь тоже от неправительственных организаций достаточно серьезная критика в сторону Большой Восьмерки, потому что на прошлой Большой Восьмерке в Гленигл в Шотландии было сказано о том, что да, Африке надо помогать. Сегодня один из руководителей организации Action Aid Муса Фае сказал, что на самом деле эта помощь почти забыта. Вот что сказал Муса Фае.
В Африке происходит тихая катастрофа, и мы не должны об этом забывать. Миллионы детей там не получают образования. Вообще каждые 3 секунды в Африке от болезней умирает ребенок. И вряд ли нам нужно напоминать богатым странам о том, что им стоит выполнять свои обещания. That they need to
live up to their promises. Но таким образом очень много из повестки Большой Восьмерки уже пройдено, но тем не менее в понедельник ожидаются, вероятно, какие-то очень серьезные решения, потому что все, кто приехал в Стрельню, будут принимать участие в заседаниях понедельника.
Скажите, пожалуйста, Данила, как сконцентрирован саммит изнутри? Лидеры работают изолированно, вам выносят эту информацию порционно, вы получаете?
Когда как, Андрей? Здесь, конечно же, существуют пулы, близкие к главам государства и правительств, которые приехали вместе с ними. С Владимиром Путиным приехал Кривлевский пул, с Джорджем Бушем пул Белого дома. Они узнают, видимо, информацию первыми. Но у нас есть, конечно же, ресурсы узнавать все. Во-первых, есть официальный сайт «Большой восьмерки», на котором публикуются все документы и даже звуковые файлы пресс-конференций. Мы смотрим очень часто так называемый «лайв-фид», который поступает телекомпаниям с тех или иных событий, и, в общем, все это достаточно доступно. Ну и, конечно же, коллеги-журналисты в приватных беседах делятся информацией. Кроме того, можно сказать, что организация самих пулов, в общем, наверное, очень многих оставила удовлетворенными, потому что просят просто подойти и зарегистрироваться. С другой стороны, конечно же, информации часто явно не хватает. Например, в одно и то же время происходит очень много событий. Например, брифинг Романа Проди и кого-нибудь из российской делегации.
Данила, скажите, пожалуйста, в какой степени то, что происходит сейчас в Стрельне, вы все-таки непосредственный участник того, что происходит, это такая сцена, в ходе которой Владимир Путин принимает своих гостей? В какой степени это такая большая пиар-акция России? Если у вас есть такое ощущение, насколько она успешна?
Совершенно буквальной степени, Андрей, потому что вот только что буквально произошло, уже произошло в воскресенье фотографирование официальное лидеров стран Большой Восьмерки. Владимир Путин стоял посередине, и я что-то не помню, может быть, кроме 9 мая и каких-то иных оказий, когда фотографировались лидеры в середине с Владимиром Путиным, по правую руку Жак Ширак, по левую Джордж Буш. Ночью прошедшей Владимир Путин выходил к журналистам на сначала незапланированный брифинг. Потом он сказал, что давайте мы будем повторять такие брифинги, если вам нравится. И это очевидно, что российская сторона и лично Владимир Путин очень сильно, что называется, работают на имидж России здесь. Они показывают, что Россия вполне готова разговаривать с Западом, она открыта, она надежный партнер, она принимает Большую Восьмерку не просто так, а она ее очевидный и уже устоявшийся участник. И это большая пиар-акция. Можно сказать, что по всему городу есть какие-то следы Большой Восьмерки. Естественно, все те, кто был на саммите, уедут в куртках, рубашках пола, с ручками в карманах или в руках.
Спасибо, Данила Галиперович, специальный корреспондент «Радио Свобода» на саммите «Большой Восьмерки» в Петербурге. Это специальный выпуск программы «Время свободы», посвященный ходу саммита «Большой Восьмерки» в Петербурге. Мы, естественно, не успеем подробно обсудить в ходе сегодняшней вот этой вот программы все темы. Поговорим поэтому об одном из аспектов для того, чтобы был понятен механизм того, что и как обсуждается. Итак, один из документов, принятых уже на саммите, документы о глобальной энергетической безопасности. Такого рода документы всегда это общий разговор. Давайте попробуем разобраться в сути проблемы, которая существует. У микрофона экономический обозреватель для «Радио Свободы» Иван Трефилов.
В очередной раз поговорить на высшем уровне о проблемах глобальной энергетической безопасности лидерам наиболее развитых государств предложило руководство России. Однако, как считают эксперты, такой диалог бесперспективен уже только потому, что стороны диаметрально расходятся в самом понимании этого термина. В первую очередь речь идет о европейских странах, получающих из России значительную долю необходимых энергоресурсов. Причем, если нефтяной рынок там достаточно конкурентен, то с поставками российского газа ситуация совсем иная. Об этом аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Для Европы «Газпром» — это 40% всего газа, импортируемого Европой. И порядка там, от четверти до трети в разных странах эта доля рынка разная, но эта доля рынка очень значительна. Кроме того, нужно учитывать, что у европейских поставщиков собственные запасы газа сокращаются. У «Газпрома» обеспеченность доказанными только запасами по международной методике Общества инженерных нефтяников США составляет 30 лет. Это очень много.
Поэтому Европейский Союз считает необходимым увеличивать конкуренцию на внутреннем газовом рынке, обеспечив доступ к нему другим, независимым от российского «Газпрома» производителям топлива. Россия же, наоборот, старается еще больше усилить позиции своего государственного концерна. По словам аналитика инвестиционной компании «Проспект» Дмитрия Мангелева, у российских независимых компаний практически не было шансов заключать экспортные контракты.
На текущий момент у независимых производителей фактически в обход «Газпрома» не существует возможности договориться об экспортных поставках газа газа. Один раз подобная ситуация была не так давно. 2 года назад ИТЕРА поставляла газ на Украину, но это происходило только после того, как «Газпром» фактически предложил ИТЕРе осуществлять подобные поставки. Сейчас при любых переговорах с зарубежными потребителями первый вопрос, который будет задан любой российской независимой компании, а есть ли у них гарантии того, что «Газпром» пустит их в трубу, и таких гарантий никто на текущий момент дать не может.
К тому же «Газпром» серьезно рассматривает варианты приобретения иностранных газораспределительных компаний, доставляющих топливо непосредственно потребителям. В итоге такая политика не нравится европейским странам, а их позиция уже «Газпрому», говорит заместитель председателя правления концерна Александр Медведев.
Будут вводиться искусственные ограничения на роль российского газа в рамках нашей стратегии развития ресурсной и транспортной системы. Нам ничего другого не останется, как ускоренным образом развивать альтернативные не в смысле замещения, а в смысле размещения дополнительных объемов газа в рынке Соединенных Штатов Америки и Юго-Восточной Азии.
Пока эти слова звучат как предупреждение европейским партнерам со стороны российского газового монополиста. Поставки газа в США из России только начинаются, а восточное направление «Газпром» сможет освоить, по оценкам экспертов, в лучшем случае к концу десятилетия. Тем не менее, получив эти альтернативные рынки, Россия вполне может вспомнить про нынешнюю нелояльность европейских стран. Аналитики говорят, что при существующем уровне инвестиций в разведку и добычу «Газпром» не сможет обеспечить топливом всех нуждающихся в нем мировых потребителей. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
О некоторых экономических проблемах в отношении России и стран Большой Восьмерки, других стран Большой Восьмерки, а также о месте и роли такого рода саммитов в мировой политике, я беседовал с лидером Российской Демократической Партии Григорием Явлинским. С одной стороны, Россия имеет основания на успех в переговорах о так называемой энергетической безопасности по итогам саммита Большой Восьмерки. С другой стороны, видимо, несколько отрезвляющее впечатление произвело на Кремль затягивание переговоров по вступлению в Всемирную торговую организацию России. Чисто экономический баланс положительный для России или отрицательный?
Для России ничего не меняется в экономическом смысле в данный момент. Цены на нефть сейчас чрезвычайно высоки. Судя по тому, что происходит в мире, они будут расти. Поэтому в традиционном смысле для России ничего не меняется. С точки зрения долгосрочной перспективы, само вступление в ВТО тоже ведь не решает вопрос диверсификации российской экономики. Она как есть сырьевая, так и остается. Поэтому это вопрос в значительной степени с экономической точки зрения более такой престижа политического, чем каких-то экономических изменений немедленно.
Большой Восьмерка, по сути, это международный клуб, созданный для обсуждения важных международных проблем и попыток разрешения таких ситуационных международных кризисов. Их накопило к сегодняшнему дню сразу несколько и очень острых. Ближневосточный, иранский, северокорейский, отчасти, может быть, грузинский. Если основания полагать, что на одном хотя бы из этих направлений может быть достигнут существенный прогресс.
Судя по заявлениям, которые прозвучали, а также по тому, как шла подготовка к саммиту, никаких ясных ответов на эти кризисные проблемы у членов «Восьмерки» нет. То, что они могли сделать, они уже сделали вот в части Северной Кореи. То, что принял Совет Безопасности, думаю, что больше они не продвинутся. Это упрек, серьезный упрек к лидерам ведущих стран с точки зрения их неспособности решения самых острых ключевых проблем, которые нельзя сказать, что любая из названных вами проблем новая или какая-то неожиданная. Все они хорошо известны. Саммит сам по себе это в большей степени такое торжественное мероприятие, если можно так сказать, которое связано с прессой, с пиаром очень большими затратами. Но содержательно, если посмотреть повестку дня саммита и как он устроен, в эти небольшие часы, когда они что-либо обсуждают содержательно, ожидать будут решены неподготовленные к саммиту вопросы крайне затруднительно. Вряд ли там что-нибудь произойдет. При этом нужно, конечно, заметить, что сама встреча – это вещь положительная, это фактор позитивный, потому что это элемент такой стабильности, по крайней мере, они смогут более или менее напрямую и все вместе обсудить самые острые вопросы. Но решить их, по-моему, нет на сегодняшний день никаких оснований, чтобы у них были какие-либо возможности решить.
Скептицизм, который я слышу в ваших словах, подтверждается еще и выводами из тех статей, которые вы опубликовали в последние дни в российской международной прессе. Вы считаете, что вся система международных отношений переживает достаточно серьезный глубокий кризис, кризис концептуальный. Вы пишете о неспособности Запада дать ответы на серьезные вопросы, которые стояли перед всем человечеством. Говорите о том, что именно слабость Запада делает внутренние российские проблемы еще более очевидными. Почему?
Потому что для российского развития, для российских реформ пример Запада, способность Запада продемонстрировать современную, адекватную вызовам мировых процессов политику для России очень важен, поскольку Россия находится в состоянии страны, в которой не институционализирована политическая система, существует авторитарная политическая система. Россия, глядя на Запад и перенимая определенные подходы и приемы, могла бы двигаться в большей степени в конструктивном направлении, если бы она видела позитивные решения. К сожалению, этих решений нет. И Россия перенимает все те кризисные тенденции, которые есть на Западе, перенимает как должное для своей политики и использует все те негативные черты, которые есть на Западе, для пропаганды антизападного подхода к международной политической жизни и к жизни внутри страны.
Накануне саммита новым модным термином стало понятие суверенной демократии, которое активно используется теперь кремлевскими чиновниками, в том числе и самым высокопоставленным Владимиром Путиным. Как вы понимаете этот термин и зачем он понадобился Кремлю?
Знаете, это хорошо известный термин в том смысле, что когда-то его придумал Михаил Андреевич Суслов. Только звучал он иначе. Он звучал как реальный социализм. Вот когда систему, которая существовала в Советском Союзе, критиковали Компартия Италии, Компартия Франции за то, что она ничего общего не имеет с социалистическими или коммунистическими идеалами, тогда в КПСС в идеологическом отделе был придуман термин «реальный социализм». Смысл его был в том, что вот социализм такой, как у нас, это реальный социализм, а все остальное это пустые разговоры. Не думаю, что нужно было особо напрягаться для того, чтобы придумать что-либо подобное вновь. Суверенная демократия — это тот же самая логика и та же самая философия вопроса. У нас своя демократия, вот она такая и больше никакая. На самом деле это просто означает одну простую вещь, что это такая потемкинская деревня, за которой принципиальные стороны демократии или фундаментальные ее основы просто отсутствуют. Это разделение властей, независимость судебной системы, неприкосновенность частной собственности, независимость выборов, свобода слова, свобода средств массовой информации. Это все фундаментальные вещи. Суть их заключается в том, что если они есть, то можно говорить о демократическом устройстве. Если их нет, то ни о каком демократическом устройстве говорить в принципе невозможно.
У вас есть ощущение, что западные партнеры Владимира Путина съедят и этот его термин, судя по итогам переговоров Путина и Буша. Буша ведь напутствовали и американские правозащитники, и многие довольно серьезные политики насчет его переговоров о нарушении Владимиром Путиным демократических свобод. Можно ли сказать, что Путин сделает какие-то выводы из той критики, которую он услышал, очевидно, из уст Джорджа Буша, если он услышал ее?
Нет, я думаю, что ситуация в мире такова, что Россия в нынешних условиях является приоритетным партнером, независимо от того, что внутри России происходит. Потому что и Буш, и другие участники «восьмерки» прекрасно понимают, что если Россия начнет создавать проблемы, будь это Иран, будь ли это война на Ближнем Востоке, будь ли это Северная Корея и вообще любой другой вопрос, не говоря уже об энергетике, то у них будут большие трудности. Поэтому они готовы закрыть глаза на все, что происходит внутри России, только для того, чтобы пытаться с ней урегулировать какие-то вопросы, которые для них являются в настоящий момент гораздо более острыми, чем политическая система внутри России. Эту мысль, на мой взгляд, нужно принимать в том смысле, что все задачи создания в России открытой системы, демократической системы, прозрачной системы, создания в России действующих демократических институтов и гражданского общества, это на 99,5% задача для нас, для граждан России, для политиков России, России, для самой России. И она сама должна это делать. И ожидать сегодня какого-то существенного влияния со стороны развитых демократических стран в сложившихся конкретных политических условиях бессмысленно.
Я смотрю и слушаю своих коллег с российских телевизионных каналов, радиостанций, которые ведут репортажи из Петербурга в эти дни, и ловлю себя на мысли о том, что почему-то не могу разделить те интонации восторга, с которыми они сообщают о том, что происходит сейчас в Петербурге. У вас есть какие-то ощущения, просто как у обычного гражданина? Вы рады, что туда приехали все эти великие международные политики?
Я думаю, что никакого другого выхода у них не было после того, как было обозначено, что несколько лет тому назад, что Россия принимает этот саммит. Правда, нужно здесь подчеркнуть, никакого отношения к успехам России в экономическом ли, а тем более в политическом развитии, создании в России демократической системы или создании модернизации российской экономики, модернизации российского общества. Никаких успехов этот саммит не отмечает. То есть он не является свидетельством этих успехов.
Лидер Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Это специальный выпуск программы «Время свободы», посвященный саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге. Продолжим после заголовков новостей.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики «Хезболлах» снова подвергли сегодня ракетному обстрелу север Израиля. В городе Хайфа погибли по меньшей мере 8 человек, десятки ранены. Лидеры Израиля заявили, что «Хезболлах» ждет суровая расплата. Сегодня же израильская авиация нанесла новый удар по пригородам Бейрута. Одновременно израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. В перестрелках убиты 4 палестинца, 10 ранены. Эвакуация российских граждан с палестинских территорий начнется в понедельник. Готовится и срочная эвакуация россиян из Ливана. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. США и Великобритания возлагают всю вину за нынешнюю вспышку насилия на Ближнем Востоке на экстремистскую группировку «Хезболлах». Лидеры двух стран, находящиеся в Петербурге на саммите «Большой восьмерки», подчеркнули, что за спиной экстремистов стоят Сирия и Иран. В Санкт-Петербурге на саммите «Большой восьмерки» приняты итоговые документы по ряду важнейших международных проблем. Документы касаются глобальной энергетической безопасности, образования и борьбы с эпидемиями, искоренения интеллектуального пиратства и коррупции. Участники саммита высказались за скорейшее вступление России во Всемирную торговую организацию. Свою резолюцию приняли и участники Российского социального форума, так называемого антисаммита. В документе, среди прочего, говорится о необходимости уделять больше внимания экологическим проблемам. В Китае по меньшей мере 115 человек стали жертвами тропического урагана, сотни людей ранены. Ураган пронесся над юго-восточной частью страны. В Афганистане за истекшие сутки жертвами терактов и нападений стали по меньшей мере 12 человек, 27 были ранены. В Южном Ираке в районе города Басра в перестрелке убит британский солдат, еще один ранен. Пхеньян отверг резолюцию Совета безопасности ООН и еще раз заявил, что продолжит развивать военные программы для усиления обороны.
18:32 в Москве. Сегодня воскресенье, 16 июля. Вы слушаете специальный выпуск программы «Время свободы», посвященный саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге. У микрофона «Радио Свобода» Андрей Шарый. Продолжим тему, начатую моей беседой с Григорием Явлинским в конце первой части программы. Послушаем, какова международная критика в адрес российских властей в том, что касается нарушений прав и свобод человека. «Радио Свобода» получила эксклюзивное интервью исполнительного директора международной правозащитной организации Freedom House Дженнифер Винсдор.
Я не могу говорить за президента Путина, но, по моему мнению, то, что он пытается выразить этим термином, означает, что он может сам управлять своей политической системой и лично решать, соответствует ли она неким универсальным стандартам. И я думаю, в этом у нас фундаментальное расхождение. Да, каждый народ выбирает свой путь, но есть общепризнанные основные свободы и права, которые были приняты Организацией Объединенных Наций и обязательны для всех членов ООН. И использование такого аргумента, как суверенитет, суверенитет – это обычно прикрытие для тех лидеров, которые не хотят следовать этим стандартам. Его действия и риторика показывают, что он не очень обращает внимание на те международные обязательства, которые Россия приняла на себя, подписавшись под декларацией о правах человека.
Проведение «Большой восьмерки» в России. Говорит ли этот факт, что мировые лидеры не слишком обращают внимание на слова правозащитных активистов?
Я думаю, что в какой-то мере большие международные мероприятия, проводимые в России, дают возможность россиянам участвовать в обмене идеями и информацией с людьми из других стран. И кроме того, это дает возможность приезжающим в Россию сформировать свой собственный взгляд на то, что сейчас происходит в этой стране. Так что на самом деле именно таким путем права человека в России могут попасть, как говорится, в мировую повестку дня.
Как, по-вашему, будут развиваться отношения России и Запада с учетом того, что Россия сейчас – это крупный поставщик нефти и газа как раз Западу?
Я думаю, что тот факт, что Россия – мощный экспортер энергоносителей, будет означать, что остальные страны будут взаимодействовать с ней. Правда, это никогда не мешало Соединенным Штатам задавать нужные вопросы и поднимать важные темы. Даже в советское время на пике противостояния у нас были и очевидные противоречия, и области сотрудничества. Вопросы прав человека и демократии в России будут иметь свое место в этих контактах. Такие организации, как Freedom House, будут настаивать на том, чтобы это упоминалось в переговорах с Россией. Тот факт, что страна производит нефть и газ или не производит их, не снимает с властей обязанности давать людям те права и то уважение, которые они заслужили.
Является ли чеченская проблема по-прежнему важной для США? Если да, то в какой мере? Или эта тема забыта?
Я не думаю, что тема Чечни забыта. Соединенные Штаты находились в сложном положении, учитывая угрозу терроризма для нашей страны, стараясь выдержать баланс между борьбой с терроризмом и соблюдением прав человека. И в России во многом то же самое. Мы выражали озабоченность по поводу продолжающихся масштабных нарушений прав человека в Чечне и призывали к мирному решению. Возможно, на Западе именно призывов к умиротворению стало меньше, но жизнь и судьба жителей Чечни нас по-прежнему волнует. Мы будем продолжать свои попытки публиковать информацию о том, что происходит в Чечне и вообще на Северном Кавказе, чтобы борьба этих людей за свои права была понятна остальному миру.
В неофициальных беседах сторонники политики Кремля говорят, что основа этой политики – сделать сначала общество достойно живущих, настоящий средний класс, а уж потом общество свободных. Может, такая линия является правильной?
Средний класс – это действительно важная часть демократической консолидации общества, но это же чистый патернализм. Говорит, что население должно достичь определенного уровня образования или доходов, чтобы заслужить свободу. И я думаю, что для властей это просто отговорка, чтобы укреплять свою власть и не делиться ею с народом. Непонятно, почему нельзя строить процветающую Россию и свободную Россию одновременно.
Исполнительный директор правозащитной организации Freedom House в беседе с корреспондентом Радио Свобода Данилой Гальпировичем. Сейчас в прямом эфире специального выпуска программы «Время свободы» по телефону из Соединенных Штатов известный российский политолог Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Я хотел бы вернуться сначала на несколько мгновений буквально к теме Чечни. Вот о том, о чем говорила международная представительница. Скажите, пожалуйста, слово «Чечня» будет произнесено, на ваш, по вашему мнению, кем-то из гостей Владимира Путина?
Нет, оно не будет произнесено, но оно как бы незримо присутствовало, когда Владимир Владимирович, обсуждая проблемы Ближнего Востока, сделал, на мой взгляд, очень верное замечание, что, конечно, недопустим захват заложников, но ответные действия всегда должны быть соразмерны и ни в коем случае не приводить к гибели мирного населения. Это прекрасно, но ведь это говорил человек под духоподъемным лозунгом, которого «Мартит в сортире» был вторично снесен с лица земли Грозный, который отдал приказ на штурм Нордоста с применением газа, а потом с теми же голубыми глазками говорил, что газ не принес никакого вреда заложникам, который позволил штурм Беслана. Понимаете, это звучало, на мой взгляд, просто невероятным цинизмом.
Андрей Андреевич, вопрос, связанный с эскалацией ближневосточного кризиса. Вот судя по той информации, которую мы получаем с саммита, вот эти заявления мировых лидеров выглядят достаточно беспомощными. Пока ничего, кроме призывов к обеим сторонам конфликта умерить свои силы и попытаться договориться, произнесено не было. И еще одно косвенное подтверждение бессилия пока решить этот кризис — неудача Совета Безопасности, который не смог принять даже какую-нибудь беззубую резолюцию. Насколько неожидан был вот этот кризис для саммита Большой Восьмерки? Есть ли какие-то перспективы на то, что все-таки за оставшиеся сутки мировые лидеры что-то придумают?
Нет, абсолютно нет. И вы совершенно правы, когда говорите о беспомощности этих восьми самых могущественных людей мира, чтобы лишний раз подчеркивать всю никчемность этой структуры. Вы знаете, что мне подумалось сегодня? Вот представьте себе, что в июле 2014 года в том же Константиновском дворце каким-то чудом могли оказаться вместе императоры России, Австро-Венгрии, Германии, британский премьер-министр, французский президент. Я уверен, что они смогли бы погасить тогда балканские кризисы и предотвратить Первую мировую войну и все, что за ней последовало. Им как раз тогда не хватило вот этого возможности коммуникации, общения. Эти же люди продолжают пиарную кампанию, обмениваются уколами такими косвенными по адресу друг друга. Вот Путин повторил свою, видимо, уже отточенную форму, она несколько раз обкатывалась ее Лавровым, что мы не будем участвовать ни в каких крестовых походах и священных союзов. Еще раз подчеркиваю свою роль человека, который будет до конца крышевать и в Совете Безопасности, и в Большой Восьмерке, и Хамас, и ХСБУ, и безумного иранского президента, и Ким Чен Ира, и так далее.
Ну, вот вы упомянули о никчемности этой структуры, говоря о Большой Восьмерке. Если не говорить сейчас о саммите в Санкт-Петербурге как о большой пиар-акции для России и с непосредственным участием России, ну и отчасти пиар-акции для президентов, каждый из них решает свои внутриполитические, внешнеполитические задачи. Вот в сухом политологическом, политическом остатке что-то есть у этого всего? Зачем и с какой целью это собирается?
Вы знаете, у меня же есть своя история. Когда это организовалась Большая Шестерка, Большая Семерка, у нее было две очень большие функции. Там были самые крупные экономические игроки мира, и они могли решать глобальные экономические проблемы. И там были геополитические союзники, которые были вовлечены в холодную войну с Советским Союзом. Сейчас она не играет ни той, ни другой роли. Она не может решать экономические проблемы без Индии и Китая. И Россия уже открыто совершенно и ясно говорит другим участникам, что она не союзник Запада. Мы не можем принять чью-либо сторону в развертывающем конфликте цивилизации, раз за разом повторяет Лавров. Поэтому один из самых неглупых участников этой встречи, господин Блэр, предложил такой выход из этой абсурдной ситуации, расширение восьмерки, включая Китай и Индию, тогда, по крайней мере, она будет иметь какой-то смысл серьезного экономического форума.
Спасибо. Андрей Пиантковский, московский политолог, находится он сейчас в долговременной командировке в Соединенных Штатах и имеет возможность комментировать события, основываясь на своем российском опыте и на понимании западного политического менталитета. Вы слушаете специальный выпуск программы «Время свободы». Он посвящен проходящему в Петербурге саммиту «Большой Восьмерки». В пику этому событию в Митьки провели собственный саммит MG8, так называется это мероприятие. В нем приняли участие идеологи Митьковского движения Дмитрий Шагин, Владимир Шинкарев, лидер группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан и другие известные в творческих кругах лица северной столицы. Повестка дня была альтернативна саммиту «Большой Восьмерки». По мнению Митьков, россиян должны были больше забыть и другие проблемы, например, как оградить Россию от засилия гламура, удаление пластиковых бутылок и музыкального мусора из эфира, почет и уважение многодетным матерям и долголетие российских мужчин. Ну, вот такая альтернативная акция с такими же или похожими лозунгами собрались в Петербурге в эти дни или пытались собраться участники широкого левого альтернативного движения, называют их еще антиглобалистами. Кое-что у них получилось, кое-кого из них арестовали, однако масштабного праздника антиглобализма в Санкт-Петербурге не вышло. Город, как сообщают наши корреспонденты, практически пуст в это воскресенье. Все на дачах, все уехали, и лозунги левого движения не увлекли горожан. Начало хроника событий последних 24 часов в репортаже корреспондента «Радио Свободы» в Петербурге Виктора Резумкова.
У гостиниц «Прибалтийская» и «Москва» задержали членов национал-большевистской партии, попытавшихся привлечь внимание журналистов, едущих на саммит «Большой восьмерки». Эти акции носили скорее политический характер, проходили под лозунгом «Путин, уйди сам». А вот на Невском проспекте возле отеля «Рэдисон» сидели, взявшись за руки, активисты группы «Фронт Айдс», которая объединяет анархистов, экологов и ультралевых коммунистов. Лозунги были антиглобальными. Их 8, нас 6 миллиардов, решать нам. Жизнь важнее патентов. Всего было задержано 37 человек. Антиглобалисты добрались и до Стрельны, где проходит саммит. Там, рядом с зеленой зоной, собирались объявить голодовку в знак протеста против репрессий и были задержаны депутат муниципального образования города Сланцы Виктор Перов и участник движения солидарности Андрей Давыдов. В центре города возле Казанского собора традиционно встали в пикет 15 петербургских анархистов. Один из них, Петр Рауш, сказал:
«Основная проблема, связанная с восьмеркой, мне кажется, это проблема войны. Она привела уже к гибели сотен тысяч человек. То есть это даже важнее, наверное, чем планы развития атомной энергетики. То есть я имею в виду Кавказ, Афганистан, Ирак. Задача в том, чтобы люди в странах восьмерки понимали, что с этим бороться должны они сами. А никакие президенты и правительства ситуацию в лучшую сторону изменить не могут. Они как раз должны нести ответственность за эту войну».
Через 5 минут анархиста Петра Рауша и его друзей тоже задержали.
Я вас задерживаю. Нарушение статьи закона 54-го о проведении демонстрации мира.
Нет агрессии в Чечне.
Журналистам в сторону.
Вчера, в первый день саммита, на Невском маршировали коммунисты. В это же время на стадионе имени Кирова проходил митинг участников второго российского социального форума. По официальным данным пресс-центра МВД Российской Федерации, вчера в Петербурге было задержано 29 человек. Второй российский социальный форум сегодня закончил свою работу. В итоговом документе, озвученном нам одним из организаторов форума Владимиром Соловейчиком, на первом месте стоит такое требование:
необходимо немедленное освобождение всех лиц, задержанных за участие в российском социальном форуме, либо по дороге на российский социальный форум, либо за участие в акциях протеста против политики «Большой восьмерки» в связи с саммитом G8. Необходимость прекращения империалистической агрессивной политики войн, диктата. Третья позиция, связанная с необходимостью сохранения прав граждан на благоприятную окружающую среду, против экспансии транснациональных корпораций во все сферы нашей жизни. Четвертая позиция касается доступности образования для всех, защита жилищных прав граждан, необходимость защиты прав граждан на свободу информации, учитывать мнение общественности, мнение граждан при принятии всех важнейших решений по различным аспектам нашей жизни, затрагивающим большинство общества.
Заявил Владимир Соловейчик. По его словам, в работе форума приняли участие до 1500 человек. Другой организатор форума, лидер движения «Левый фронт» Илья Пономарев, незадолго до своего задержания нам сказал:
«Довольно много приезжих, несмотря на то, что всех вязали по дороге, и около 200 человек прямую задержанных по дороге, и около 500 еще человек, которые там под разными угрозами оставили по домам»,
сказал лидер движения «Левый фронт» Илья Пономарев. Таковы основные события первых двух дней саммита «Большой восьмерки» в опустевшем Петербурге. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Почему же акции антиглобалистов не стали массовыми? Почему даже некоторые организаторы социального форума считают это мероприятие неудачей? На эти темы я беседовал с членом оргкомитета социального форума, директором Института проблем глобализации Борисом Кагарлицким.
Причин было несколько, и первая из них, которая практически сразу же бросается в глаза, это почти полное отсутствие участия каких-либо западных групп или активистов в произошедшем. Петербург никто не приехал, и почти никто, вернее. И не приехали не только потому, что были какие-то препятствия со стороны российских властей, но еще и потому, что все-таки мы столкнулись с очень сильным дефицитом солидарности со стороны западных левых. То есть, как бы Россия не является интересным объектом, интересной страной, модной страной, значит, соответственно, сюда можно и не ехать, а ею можно и не заниматься. Это первая вещь. Второе, конечно, то, что касается самих организаторов Российского социального форума, и это, конечно, гораздо важнее, чем какие-либо международные обстоятельства, это, в общем-то, на самом деле очевидное нежелание организаторов форума участвовать в каком-то серьезном диалоге с обществом. Потому что все-таки форумы мы проводим не для того, чтобы самим на себя посмотреть или покрасоваться перед прессой, но еще и для того, и в первую очередь, наверное, для того, чтобы привлечь внимание общества к тому, что мы считаем недопустимым, несправедливым, и к тому, что мы считаем возможными альтернативами. Да? То есть, если речь идет о тех же проблемах образования, здравоохранения, проблемах социальных гарантий, проблемах трудовых прав и так далее, то это как раз проблемы, которые волнуют огромное большинство населения. Но для того, чтобы это большинство было на нашей стороне, нужно именно с этим большинством общаться, а не друг с другом просто. И на самом деле нынешний российский социальный форум был просто огромным шагом назад по сравнению с тем, что было на первом форуме в апреле 2005 года.
Почему ваши идеи социального равенства не зажигают общество, как вы считаете?
Представьте себе, вот, допустим, я выхожу и там разговариваю с несколькими десятками профсоюзных активистов в Тольятти. И мы говорим с ними о понятных вещах и о понятных общих задачах, о том, как добиться легальной регистрации профсоюзов, как выигрывать стачки, как получать заработную плату. Это конкретно, это понятно и так далее. Потом те же самые люди приезжают на Российский социальный форум и видят, что там кругом висят плакаты «Анархия, мать порядка, дадим бой агентам постмодернизма» или еще что-нибудь в этом роде. А потом говорят, а вот сейчас надо еще обязательно пойти подраться с милицией, но надо подраться так, чтобы как можно больше людей пострадало с нашей стороны, и обязательно попасть желательно в милицию, а еще лучше, если вам сломают руку, ногу, или еще лучше, значит, если просто оторвут голову. Это вот это будет то, что нам нужно, как раз вот для этого мы сюда и приехали. Позже люди говорят, знаете, это все очень интересно, но вот как лучше без нас. Вот, собственно говоря, то, что происходит.
Тогда речь идет о каком-то системном кризисе движения, я так понимаю?
Речь идет не о системном кризисе движения, речь идет о том, что конкретно вот этот форум был захвачен небольшой группой людей, которые ставили перед собой по существу только одну единственную задачу, это отпиарить себя и свои группы перед российскими и западными СМИ.
Но у них это не получилось?
У них это получилось. Другое дело, что это получилось за счет провала форума.
Те проблемы, которые обсуждают мировые лидеры в Петербурге в эти дни, они входят в вашу актуальную повестку дня или нужно говорить о другом?
Нет, разумеется, входят. Другое дело вопрос в том, как их обсуждать, потому что, конечно, проблемы, скажем, образования являются одной из ключевых тем для левых, да, точно так же, как и проблема энергетики является очень важной темой, начиная с того, что энергетические корпорации представляют собой самых страшных загрязнителей окружающей среды, и заканчивая тем, что эти же корпорации являются и очень серьезным противником в плане профсоюзных прав. Больше того, были довольно серьезные дискуссии, именно касающиеся образования и той же энергетики, и здравоохранения. Другое дело, что, опять же, кстати говоря, это уже вопрос к прессе, почему, например, пресса очень интересовалась, будут ли массовые демонстрации или массовые волнения, но абсолютно не интересовалось, когда, допустим, собирались представители медицинского сообщества и обсуждали проблему альтернативных стратегий борьбы со СПИДом.
А я могу вам попытаться объяснить это, сам будучи журналистом, потому что прессу интересует внятно выраженная альтернатива. Она не сформулирована вашим движением. Вот почему нет интереса.
Как раз она вот там, где люди сформулируют внятно выраженную альтернативу, она-то прессу и не интересует, понимаете? Потому что, например, простейший пример, вот вам очень внятная альтернатива. Что говорят медики? Надо отменить медицинские патенты. Это очень внятная, очень четкая, очень простая альтернатива. Но прессе она не интересна по другой причине. Прессе интересна, опять же, пробитые головы, сломанные руки и толпы людей, которые бьют друг друга на улице.
Идеолог неформального левого движения Борис Кагарлицкий. Только сами участники саммита Большой Восьмерки знают, что происходит в Стрельне. Остальные знают только то, что им показывает телевизор. Саммит Большой Восьмерки на телеэкране. Тема моей беседы с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой. На мой взгляд, телезрителя российские информационные каналы в эти дни выдерживают все репортажи из Петербурга в такой праздничной деловой тональности. Поскольку я немножко знаю, как изнутри устроена информационная служба, мне кажется, кажется, что это такая стратегическая установка. Я ошибаюсь или нет?
Абсолютно не ошибаетесь. Зрелище ровно таково. Благолепное, энергичное, нарядное, пейзажи великолепные, милые ретро-радости типа Запорожца, замечательный такой клуб говорящих на европейских языках милых людей, нарядность, деловитость, праздничность, еще разбавленность молодыми дублерами. Все это, конечно, создает эффектную картинку. Все эти стендапы на фоне Стрельны, на фоне стрелки Васильевского острова, красивая такая облачная или солнечная Нева. Конечно же, все это создает удивительно нарядную, праздничную, радостную картинку, в которую потрясающим образом вписывается практически начавшаяся война. И вот на это вот все смотришь в очередной раз, поеживаясь, потому что телевидение удивительный коктейль сейчас замешивает, и в информационных выпусках воскресного дня война идет второй, когда уже эвакуируются люди, когда весь этот кошмар ощутим, и он чувствуется, приближается вроде бы. Первой новостью все время идет такая благостно-благополучная картинка, где лидеры благополучного мира вроде бы вот ужинают, обедают, встречаются, улыбаются, шутят, обнимают друг друга, целуются.
Вот это попытка российского телевидения показать Россию как часть, неотъемлемую часть этого благополучного мира. Вот я обратил внимание о том, как настойчиво говорят о том, что Ширак якобы там не мог найти слов для того, чтобы описать Владимиру Путину свое восхищение Стрельной. Или, например, когда информационный выпуск начинается с сообщения о том, что Петербург один из самых красивых городов Европы или мира. Петербург красивый город, но я абсолютно убежден, что человеку, прожившему всю свою жизнь в Париже, в Лондоне, видевшему мир, конечно же, Петербург покажется красивым городом, но далеко не одним из самых красивых в мире.
Обратите внимание, что ровно так же, как там те же антиглобалисты или общественники не вписывались физически в историю взаимоотношений и благополучного мира, и российских организаторов встречи, они также информационно не вписываются в эту картину. Либо над ними так чуть-чуть иронизируют, говорят, что там с Бушем, например, встречались лидеры общественных организаций, среди самых известных Ясина и Гайдар. Всех остальных 14 человек даже не считают нужным обозначить. То же самое с антиглобалистами, устно под видео, 30 секунд. Все это не должно нарушать вот этого церемониала. Конечно, у людей, которые смотрят сейчас основные информационные выпуски, совершенно очевидно складывается вот такая вот великодержавная, красивая, эффектная картинка, символизирующая то, что Россия совершенно достойно, ярко и внятно представляя и себя как державу, и так гостеприимно распахнула двери для всего вот этого благополучного золотого мира.
Это удачная пиар-компания, на ваш взгляд?
Внутри страны, я думаю, да. И подозреваю, что поскольку она очень технологична и эффектна, наверное, это окажет какое-то влияние и на информационный круг вообще вокруг России, потому что посмотрите, как замечательно ведет себя президент, который так легко общается с журналистами, готов с ними общаться по ночам, журналисты воодушевленно аплодируют. Вообще вся такая вот непосредственность, дружественность, легкость.
Чего у Владимира Путина не отнимешь, это его внятность, вменяемость и адекватность такая чисто информационная. В принципе, с точки зрения того, что он отвечает на те вопросы, которые хочет ответить, или уйдет от тех вопросов, на которые он не хочет отвечать, у меня, например, не вызывает сомнений, вопрос только о том, какие вопросы задаются и какие позволяют задавать.
Вы посмотрите, как блистательно он овладел этой техникой модерирования. Он же модерирует не просто громадные журналистские аудитории и получает аплодисменты, одобрения, реплики вовремя отпускает. У него блестящая реакция даже по сравнению с лидерами других крупных держав. Я уж не говорю о том, что он, по сути дела, модерирует и все эти встречи публичные. Создается, во всяком случае, с экрана полное ощущение того, что это и есть главный человек на этом саммите.
Показ саммита на главных информационных каналах общероссийских и показ саммита на пока еще не главных каналах Вести24 и Russia Today. Есть какое-то существенное отличие?
Безусловно, есть, потому что каналы на спутниках, каналы информационные. Один из них это на англоязычную аудиторию, другой на продвинутую аудиторию премиум-класса в России. Вести 24, как крупный информационный канал, конечно, со второй половины дня перешел в новостях. Первой новостью стал обозначать Ливан и Израиль. Конечно же, все потом там было прослоено восьмеркой, потому что весь канал посвящен сейчас включениям, пресс-конференциям. На канале Вести 24 или на канале Russia Today, где, кстати, появлялись представители и другой России, и антиглобалистов, совершенно очевидно, что эта разница есть. И если на больших каналах, на национальных, саммит восьмерки — это скорее такой шоу для глаз, но не зрелище для ума, то вот на канале Вести 24 внимательный зритель, умеющий сопоставлять, конечно, кое-что может выловить, потому что очень много идет видео без комментария.
Телекритик «Свободы» Анна Качкаева. Вы слушали специальный выпуск программы «Время свободы», посвященный саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге. Над этой программой работали продюсер Илья Бобчинецкий и автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до вечера понедельника, а вы, пожалуйста, и сейчас оставайтесь на волне радио «Свобода». В следующем нашем часе продолжение воскресного цикла «Свободный день». После новостей программа «Короткие истории о любви», затем новейшая музыкальная история, во второй половине часа программа «Колобок» с рассказом о голливудской кухне. В конце часа события недели «Особый взгляд», гостем которой сегодня будет главный редактор издательства «Терра» Татьяна Михайлова. Она прокомментирует события недели. Я прощаюсь с вами. Всего доброго, хорошего вечера.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Газе нет продуктов, воды, горючего, нет электричества.
Правозащитник решил тайно выехать в Москву, чтобы передать документы по нашумевшему саргасскому делу.
Президент и премьер-министр страны – родные братья.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Секретарь Совета безопасности Южной Осетии попытался открыть гараж. В это время раздался мощный взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.